Доброе утро, друзья. Мы продолжаем нашу программу. К нам присоединился наш любимый доктор Мясников.
Да, доброе утро. Или как было сказано для жителей Дальнего Востока, добрый
Здравствуйте.
День. Здравствуйте.
Александр Леонидович, тут озаботилась широкая общественность и, в принципе, люди. Все.
Ну, если ты имеешь в виду...
По поводу ответных мер на санкции,
да,
американские.
Да, я вот по дороге сюда слушал, как вы разговаривали на эту тему. Конечно, ведь понимаете как? Политика политикой, но это не должно задевать повседневную жизнь людей. На самом деле, ведь в 2014 году, когда шел разговор о контрсанкциях, тогда говорили, только бы не лекарства, потому что понятно, что лекарства касаются всех, и это вопрос, в общем-то, жизни и смерти. И вы понимаете, если в результате подобных непродуманных действий умрет хотя бы один человек, то это не контрсанкции, а просто преступление. И никого не должно обманывать насчет того, что, ну как же, вот мы не тронем те лекарства, которые не имеют аналогов, а те, которые есть аналоги, вот мы ведем под контрсанкции. Это очень такая скользкая тема. На самом деле, если мы будем касаться дженериков, аналогов, то, во-первых, что рассматривать под аналогами? Если просто дженерик, то химическое вещество, это одно. Либо мы будем говорить о том, что есть препараты сходной группы, тогда вообще не поддерживать никакой критики. Но и дженерики. Когда мы говорим, что дженерики обладают тоже веществом, обладают теми же побочными и полезными явлениями, что верно, это верно большинства людей. Но всегда есть определенный процент людей, на которых дженерики не будут действовать. Это известно давно. Если вы откроете справочник 1976 года профессора Метелица, просто хорошо помню, кардиологический центр, мы тогда испытывали дигоксин, мы тогда как раз говорили, что различные производители по-разному биосвояемость того же дигоксина. Да, это будет касаться, может быть, не всех людей, а небольшой их части. Ну вот если представьте себе пирамиду, то для, наверное, 80% это будет достаточно безболезненный переход. Но 20% пострадают, из этих 20% энное количество людей умрет. Это надо просто очень четко себе понимать. Это знаете как? В 2014 году, и вот профессор, вот был у вас здесь на радио, Давид Меликов-Хусейнов, он сейчас директор Института организации здравоохранения, вот он в 2014 году говорил примерно следующее, что у нас в Конституции не прописано право на польские яблоки или норвежский самон, но право на здоровье и адекватное лечение написано в Конституции, и мы не можем дискриминировать людей только потому, что их меньшинство, что вот этому меньшинству...
А главное, скажи, вообще какого хрена трогать лекарства? Вот я как дурак этого не могу понять.
Я сначала подумал, что глупость. Ну, дебилы, как...
Сергей Викторович сказал.
Да, Сергей Викторович сказал. И, знаете, мне даже хотелось сказать, что депутаты, ну, ребят, вы что делаете вообще? Вас народ выбирал, а вы предпринимаете действия, которые могут принести к смертям среди своих избирателей. А потом подумал, да ничего подобного, не глупость. Это передел рынка фармакологический. Это огромные деньги.
Так это дважды глупость. Потому что это идиотизм, а не передел фармакологического рынка, потому что нечего переделывать.
А вот это и другое дело.
Потому что ты делать это хочешь, делай это мягко. Как это делается мягко,
а
очень просто.
Будет, нет.
Создай лекарство, качественное, решающее эту проблему, которое по цене выдавит американский аналог, но ничего не запрещает.
Нет, а ведь что происходит? Они хотят выдавить качественные лекарства и заполнить это непонятно чем. И вот те деньги, которые мы тратим туда, пойдут сюда. Казалось бы, ведь абсолютно правильно, были бы качественные. Мы берем инсулины. Да нет у нас инсулинов, аналогового инсулина нашего производства. Есть там заводы из импортных составляющих? Нету. У нас только достаточно низкопробные инсулины. Что касается глюкометров, что касается помп, что касается шприц-ручек, это все диабетики будут отброшены на 100 лет назад. И не только диабетики, а стенды. Но у нас есть два завода, но это просто проволоку производит.
Знаешь, давай еще выпустим отдельный закон. Запретим на тему здоровья и лекарств шутить депутатам Госдумы. Вот просто запретить даже пытаться шутить на эту тему.
Ну... Да, это не, ну, просто слово нельзя. Европей, конечно.
Вот просто нельзя, потому что когда речь идет о жизни людей, вот нельзя шутить никогда.
А я еще больше скажу. Ведь вы понимаете, вы тут какой политический контекст? Вы касаетесь жизни и здоровья людей, каждого. У людей... И понимаете, какое негативное ощущение будет на всех, потому что, ну, представляете, если у вас дочка или мама сидит на лекарстве, без которого она не может жить, и она попадает под санкции, а вместо этого дают что-то недействующее. Как вы будете относиться к людям, которые приняли это решение? И, кстати, кого будут обвинять? Депутатов? Володина? Да я не знаю, кто это такие. Кто виноват? Путин? Ведь так же будут говорить, понимаете, это подстава. Конечно. Из подстав. Это вообще геноцид, это просто преступление. У меня просто нет слов, что кто-то всерьез может это обсуждать. И мне очень интересно, а кто-то советовался с врачами? Кто-то спросил, я не знаю, того же там Воробьева, того же Рошаля, ну, кого-то из уважаемых врачей, Чучалина, кто-то спросил академика.
Уважаемых кем?
Уважаемых в среде медицинской.
Серьезно? А не помнишь, когда суд был над гематологом? Воробьев там тогда пришел или нет?
И Воробьев, и Пушкарева не пустили их туда.
А, и сказали, а вообще кто такие? Вы кто такие? Это вы где, уважаемые? Для суда вы? Фу! Понятно?
Стыдно за это. Стыдно. И главное,
о
вакцины. И вообще, я вот даже, я себе даже не представляю. Нет, давайте так. Если бы это были не контрсанкции, а санкции, если бы нам перекрыли кислород. Лекарственная независимость, фармакологическая независимость – важнейшая программа, важнейшая проблема. И мы на свои 80-85% можем заменить лекарства. Поэтому большинство людей это, наверное, не заметит. Мы выживем, но будут люди, которые будут от этого погибать. И это, ну, одна война, а другое дело – глупость, либо корысть, которая ведет к потерям среди мирного населения.
Притом, слушай, ну давай скажем, ну, мы же знаем. До сих пор в карманах люди возят лекарства из-за границы, потому что либо здесь по каким-то тупым причинам их нет, потому что решили, что они запрещены, что это нельзя, они не могут пройти нашу сертификацию. Либо почему-то еще их не закупают. До сих пор.
Ну, это вообще большая проблема, потому что... Ну, она проблема, кстати, интернациональная, потому что пройти регистрацию – достаточно долгий период времени. И действительно, когда появляется лекарство, очень обидно, когда мы видим, когда они показывают какие-то фантастические результаты, а до нас они не доходят по бюрократическим причинам. Но это уже отдельный вопрос. Бюрократические причины одно, а запретить, подпилить сук, на котором сидишь... И ведь, ну, интересно, вот эти люди, как они себе представляют? А если это касается жизни их дочки, или их жены, или их мамы? Это как?
А они в таком положении, что они из-за границы себя привезут. Потому что очень кокетливо было написано про санкции. Но это не касается товаров и услуг для частных лиц, которые граждане привозятся. Понятно?
Поэтому... Но это, между прочим, вот я бы за эту фразу отрезал бы по кусочкам одни места, потому что это вы... Нет, вы вдумайтесь в эту фразу.
А это она очевидна.
Вы просто вдумайтесь в эту фразу.
Это очевидная фраза.
По своей глупости и вообще... Ну,
это обозначает, что все животные равны, но некоторые равнее.
Да, но только этих животных, в кавычках, у нас, извиняюсь,
90% это классическая населения. Цитата из...
Да, я понимаю, да.
Да, Animal Farm, да, Орвелла.
Да. Ну, в общем, я надеюсь, что...
Скотный двор, да, у нас
переводится. Я надеюсь, что все-таки...
Да, в классике у нас так переводится.
Разум восторжествует, но мне, знаете что, хорошо, даже, допустим, сейчас он восторжествует, это не будет принято. А сама, а вот как вас не коробит, что народные депутаты, которых выбрали, выдвинули эту идею, это как? Это значит, пройдет какое-то время, фармакологическое лобби надавит, и опять к чему-то прицепимся, и это опять будет. Это... А нельзя это как-то обезопаситься?
А главное, скажи мне по секрету, а американская фармакологическая индустрия заметит потерю такого рынка?
Вообще, я думаю, что она даже не то, что не заметит, именно что не заметит. Это вообще никак. Это какие-то там доли процента.
О чем речь?
Это доли процента, о чем. А да, и кстати, мысль о том, что мы купим там у Швейцарии и Европы, ну, слушайте, все фармафирмы транснациональные, там везде американский капитал. Нельзя, конечно, не покупать в Америке, покупать на фирме Sandoz. Так там, посмотрите, сколько там американских денег. А Китай, Индия, ну, это просто не выдерживает никакой критики. В общем, еще раз говорю, хорошо бы, если это по глупости и по желанию попиариться, пондавать щеки. Я боюсь, там просто вопрос стоит больших денег, И, наверное, а это говорит о том, что это будет еще и дальше возникать. Вы посмотрите, сколько раз мы говорили о необходимости запрета лекарства, рекламы лекарств в средствах массовой информации. Это зависит от Думы.
Знаешь,
это годы, я всегда, видите, я седые волосы. Вот я посидел на этом.
На этом ты посидел?
И на этом тоже.
Ага, хорошо.
А до сих пор никак. А тут про лекарства запретить. Смотрите, как все возбудились.
Момент. Зато, понимаешь, что ты все-таки не современный человек, да? Не современный ты. Тебе бабка скажет, милый, эти все лекарства, это зло. Надо на самом деле, вот здесь рожистое воспаление заговором надо сделать, а тут травяной сбор, очень хорошо, а наши лекарства дешевые, все лечат. А если еще взять зеленого грецкого ореха, настоять на керосине и этим мазать, и уже с том, что газеты будут писать эту чушь и хреноту, на полном серьезе появится дикое количество знахарей, дикое количество жуликов, которые уже есть.
Во-первых, газеты уже давно пишут чушь
народ
и хреноту.
Ага.
Это первое. Дикое количество знахарей тоже есть, и тут даже хотят их лицензировать, если вы помните. Была такая тема. На самом деле, я хочу повторить, что работа в этом направлении должна вестись. Лекарственная независимость – это очень важно.
Лекарственная. Но с доказанными.
Конечно, но к этому надо идти.
Лекарственные, да, которые доказаны эффективностью, а не с этим бесконечным, в лучшем случае, плацебо, которое нас выдают за наши уникальные разработки, не признанные больше нигде в мире.
В общем, без так абсолютно. Без виски и табака можно обойтись, это вообще не разговор. У нас самогон все равно лучше. А вот...
Без французского вина?
Тоже. А что вы так на французское вино? Я, например, вино не очень не люблю, если вы на меня смотрите.
Вот, нет, я просто к чему? Вот точно
вы
так
не
же,
любите вино?
Вот точно так же рассуждают о лекарствах здоровые люди.
Ну вот, кстати, да.
В этом проблема.
Да, кстати,
то есть
да.
Точно такие же оценочные идут явления. Это нет, не значит, что вопрос, конечно, в другом, что лекарства нельзя сравнить.
А собрать людей, собрать
лекарства
врачей.
Лекарства нельзя сравнить ни с вином, нет, ни с чем угодно по влиянию на жизнь человека. Это очевидно, поэтому это разные категории. Но эмоциональный подход такой. Ну, если я не пользуюсь, то это можно взять от...
Ну, хорошо.
А как тебе другая дурацкая мира?
Секундочку.
Взять, отказаться от поставки титана. То есть взять самим уйти из рынка,
да,
отказаться от возможности Росатома работать с этими компаниями. Сказать, а вы знаете, на зло бабушки решился, все к чертовой матери отморозить.
А ты знаешь, что это будет на те же лекарства аукнется? Ты не будешь продавать титан, у тебя не будет денег закупать лекарства.
Очевидно.
Это же все одно и то же.
И на что ты будешь покупать новые технологии,
конечно,
которые хочешь,
станки,
оборудование.
Конечно. Ведь еще раз, я напомню, как мне всегда говорит мой тренер по рукопашному бою, что таким старым больным людям при встрече в поединке с молодым и сильным есть только три оружия. Это подлость, хитрость, коварство.
Надо... Давайте дам другого тренера.
Надо... Нет, но я все к тому, что надо быть хитрыми и умными, а не быть идиотами, ведущимися на эмоции, и потом еще опять с лекарствами. Но если ты предпринимаешь какую-то инициативу, ну ты не посоветуйся еще раз с врачами. Должно быть какое-то заключение профессионального сообщества. Ты просто... Выйди к людям и скажи, я хочу.
Когда
тебя разорвут на части.
Когда
вот еще весь ответ.
Встречаешься с молодым противником в нашем возрасте, ты должен понимать, что надо с нынешья переходить уже давно на вейшья. С внешних методов боя, которые построены только на грубой физической силе, надо уже включать внутреннюю энергию.
И убегать.
За счет этого...
Быстро, насколько возможно.
За счет этого совсем другая работа. Именно поэтому, когда ты посмотришь на больших мастеров, они все в серьезном возрасте и не понимают, что происходит. Потому что они работают совсем на другом.
Это да, но это я могу только смотреть со стороны и не понимать.
Я даже не могу завидовать.
До
Рябко дойти, тебе все лень.
Но...
Поэтому ходи к молодым, которые тебя будут учить в фигне. Потому что с новым поколением ты не сравнишься ни по хитрости, ни по подлости.
Я неожиданный вывод. Ну, хорошо. Так что я все...
Так что
успокойте меня,
у вас есть
что...
наградное оружие.
Есть.
Пользуйтесь.
Да, пользуйтесь, да. Да. В общем, я очень надеюсь, что сейчас вот эта дурно пахнущая история не пройдет. Но я все равно... У меня опасения такие, что пройдет энное количество времени. И до того, как мы будем готовы, мы опять захотим подрубить сук, на котором сидим. А под этим окажется просто материальная подоплека.
Почему? Потому что мы не отвечаем на простой вопрос. В чем смысл контрсанкций? Им насолить? Вот главный смысл какой?
Вот мы хотим что сделать? Им насолить или себя защитить?
Мы хотим показать, что мы вот тоже можем. А надо не показывать, а мочь.
А я не понимаю этот смысл. Чего показывать, что тоже можем?
Ну как? Ну, маме назло, чтобы у меня голова
Но
болела.
Это чушь, вот это не может быть задачей. Потому что это пустая по своей природе задача. Главная задача, которая у тебя есть, это национальные интересы. Если у тебя ставят задачи как соблюдение национальных интересов, значит, ты не должен делать никаких встречных шагов, которые приводят
Конечно,
к потере рынка.
Но это настолько очевидно, это, что это я...
Поэтому,
это
если ты хочешь делать какие-то встречные шаги, 100 раз говорил, Талибан признай, базу там, Венесуэла, Боливия, Куба, Северная Африка, Баб-эль-Мандебский пролив, сразу у тебя цена на нефть будет другой.
Что касательно лекарств, я посмотрел, речь идет о 45 миллиардов рублей, 45 миллиардов рублей в год, это меньше миллиарда долларов.
Но это не фармакоиндустрия,
не заметит. Это что она в ресторанах тратит на представительские цели просто.
Да.
Вот, поэтому о чем говорить?
А у людей это жизнь.
А у нас будут умирать, нет, реально умирать люди. Вот
конечно.
Это как? И после этого называться депутатами, смотреть в глаза избирателям?
Да. Съешь лягушку из пруда, все же природная среда. Ну, это Филатова, как я понимаю, да, нам цитировать уже начинаю. Ну да.
Прямо ходячая кладезь.
Повторите, пожалуйста, я прослушал, от какой болезни применяется настой зеленого грецкого ореха на керосине? Сергей, дегенераты используют это для лечения всех болезней.
Но на спине...
Также, если у вас вдруг вы почувствовали, что вы стали медленнее бегать, очень помогает скипидар на задницу.
У вас и какие-то рецепты?
От народных мудростей давайте перейдем к вопросам на ответы, да? В смысле на...
Перевожу,
вы меня уже запутали всех.
Да, перевожу на русский язык. Что значит? Значит, Мясников пришел, не подготовившись.
Нет, я просто смотрю, что это 4
Мясников
минуты,
еще
что
с начала
сказать.
Недели собирается про лекарства
Нет,
разговаривать.
Нет, он писал блестящий пост, Александр Леонидович. Но про лекарства Александр Леонидович неправильно рассказывает.
Почему?
Объясню. Потому что надо совместить разные... озвученные Александром Леонидовичем новости и взгляды на лекарства в единую программу. Потому что вот то, что сейчас они пытаются, там, санкции, контрсанкции, это часть. У нас вообще беда с понятием лекарства, с эффективностью лекарств, с рекламой лекарств, с самолечением. То есть надо менять сам подход к тому, как встречаются лекарства и пациент.
Но это и говорит о реформе медицины, потому что лекарство – это основное все-таки средство в медицине. И пока ты не изменишь идеологию медицины, пока ты не изменишь подходы в медицине, так и будет у нас 80% лекарств на рынке с недоказанной эффективностью. Так и будем выпускать всякие иммуномодуляторы, противоякобы вирусные, и вот всю эту голубую воду, гепатопротекторы, скачивать деньги с населения – и так далее. А сейчас, представляете, как они обрадовались? Они решили, сейчас, вот, сейчас мы заменим, сейчас мы, у нас пойдут, дженерики будем делать. Ведь а поймите, что дженерики, любые лекарства, любой дженерик это 20 лет назад, потому что патент на 20-25 лет защищает лекарства. Вот, значит, самое свежее, это у нас 98 год. Хорошо. Про лекарства давайте уже закончим. Я думаю, что здравый смысл восторжествует, потому что у нас прокуратура чем только не занимается. Но вот я бы, если бы это было, ну, я бы очень поинтересовался, почему этот вопрос возник, и как можно такие решения выдвигать без совета врачей и без заключения.
А кто вас спрашивает-то будет? Зато сейчас главная новость – это таинственная смерть российского журналиста. На CNN это главная новость. Который выпал с балкона или выбросили его с балкона, и вот все, теперь CNN, это воедино, что, видишь, страшный критик Путина погиб или убит. И дальше выстраивается все. И я смотрю в сюжете все вместе. Пригожин, Дерипаска, Настя Рыбка. Вот теперь CNN очередная антироссийская истерия.
Ну, тебе же Трамп сказал, что это неправильные новости.
Да. CNN.
С нами доктор Мясников, 215-5566, код Москвы, 495, это клиника доктора Мясникова на улице Правды. Вопросы ваши присылайте, 553-300, сейчас у нас новости, ну а после продолжим.
И что же вам хочется, дорогой Александр Леонидович? Говорят, а когда 2% говорят об этом, их называют дерьмом из Самарской области. 2% дерьма. Это те люди, которые пошли, несмотря на то, что им было выделено место для проведения всего, что им было надо, на Сахарова, пошли гадить москвичам, которые в этот момент проводили встречу с реконструкторами истории на Тверской. Повторяю, 156-й раз, для тебя самарский дебил, если ты не смог это понять в первый раз.
Так вот, я прям заслушался. Так вот, говоря, возвращаясь к медицине, я тут просто наткнулся на необычную, ну как, на обычную статью. Мы всегда говорим, когда мы встречаемся с пациентом, мы его направляем на какие-то исследования, на какие-то вещи. Надо помнить, что вообще врач – это средство повышенной опасности. Если вы идите к врачу с какой-то жалобой, он не может, вернее, он должен вас выслушать.
Помню, на четвертом месте, да, врачи как причина смертности в
на
США?
Третьем.
На третьем.
Просто
надо... призовут руку.
Об этом, об этом надо помнить. И я когда говорю о бессмысленности, о той вреде ненужных исследований, исследование нужно там, где оно необходимо. А просто послать человека, идите сделать МРТ, идите сделать ультразвук, часто приводит к находкам неясной клинической значимости. Есть такое понятие, как гликозилированный гемоглобин. Если вы меряете глюкозу вот сейчас, вы увидите данные глюкозы крови в данную минуту. Но если вы посмотрите такой параметр, как гликозилированный гемоглобин, это показывает уровень сахара в крови за последние 2 месяца. Ну, просто эритроцит живет 2 месяца, и вот пока он живет, на него налипает определенное, ну, скажем, как накипь на чайнике, количество глюкозы, по нему можно определить. Так вот, знаете, на что, с чем сравнивают? Врачи опытные написали статью, говорят, вот прежде чем посылать человека на исследование, расспрашивать, вот приходит к вам пожилой человек, посмотрите на его ногти на ногах, на большом пальце. Потому что это говорит о том, насколько он функционально адекватен. Может он нагнуться и постричь себе ногти на ногах, либо нет. Если ногти на ногах не ухоженные, есть только при условии, что он не ходит там, на педикюр и так далее, это говорит о том, что у человека нет гибкости, что у него его заболевание функционально значимо, потому что он не может что-то делать, то, что он должен делать. И я вот подумал, насколько мы утратили вот эту способность представить диагноз по запаху, исходящему от пациента, по его внешнему виду, по волосам, по ногтям. Нет, ну,
я и сейчас так ставлю диагноз.
Мы молчим.
Извините, сюда.
Про вас мы молчим. Вы вообще не ту выбрали профессию.
Не ту страну назвали Гондурасом.
Да, 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 да. Вот.
А Шафран со мной регулярно спорит, кстати.
И поэтому вот когда... И мне немножко это жалко, потому что моя любимая книжка написана моим дедом про пропедевтики внутренние болезни. А и когда я читаю книжки вообще там 11-го года издания, ты открываешь, 1900, и перед тобой медицина, вот просто... та самая, ну да, 1911, и ты читаешь, и ты понимаешь, сколько мы утратили всего.
Конечно.
Когда человек просто садился, и при правильном постановке вопросов и выслушивании ответов, при тщательном осмотре, все, он всю информацию имел.
И ведь... А знаешь, ведь никто не думал о том, а почему Шерлок Холмс с доктором Ватсоном? Потому что даже английское общество понимало, что врач всегда это человек... отличающий особой наблюдательностью.
Конечно.
И даже для него были удивительны таланты дедуктивного метода Шерлока Холмса.
А знаешь, что сегодня пишется...
Потому что медицина – это дедукция, на самом деле.
Конечно. У меня отец всегда мне говорил, я был студентом первых курсов, он говорил, что профессия врача – это сродни профессии следователя.
Конечно.
И умение расспрашивать больного – это так же важно, как и следователя, допрашивать подозреваемого. А современное руководство, мне очень нравится фраза, я недавно прочитал, и то, о чем всегда говорю. Если при разговоре с пациентом, при опросе пациента и при его внимательном осмотре у вас не возникло диагностической концепции, то в 95% случаев вам не поможут никакие дальнейшие, самые современные инструментально-лабораторные методы. Вот это очень хорошо сказано. Это именно вспомогательные методы. Ты должен подумать, что с человеком, и уже потом... Понимаете, особенно при вот этой огромном количестве соматоформных расстройств, когда все болит, все кружится, все жжет, все тошнит, а ничего не находит. И тут надо понимать, когда надо вовремя останавливаться, понимать, какие узлы проверить, чтобы не пропустить на очевидные патологии, и на каком уровне сказать пациенту: нет, иди, иди, работай над собой. Вопросы?
Иди работай над собой. Вот и вопрос.
Иди-то куда?
Знаете как, вот это опять начинается. Опять начинается вопрос, к какому врачу мне обратиться? Я отвечаю: к грамотному.
И а дальше, как выяснить
правильно? Выяснить грамотного врача. И вот тут мы упираемся в то, вот, что у нас нет критериев, кто грамотный врач. Поскольку нет критериев, нет правил. Нет правил дорожного движения.
У нас есть единый справочник врачей, по которому ты мог бы понять, это врач хороший или плохой?
Ну, у нас есть такая, например, если ты хочешь пойти в ресторан, ты открываешь и смотришь, да, и у тебя не только характеристики, но есть и объективные оценки
сегодня
ресторана.
Первый раз появился вот этот вот стандарт «московский врач». Это первый намек. Это еще, конечно, очень далеко. Вы никогда не смотрите на кандидат, доктор наук, академик. Если он доктор наук, то значит, он прекрасно знает, там, как у мыши на левой ноге растет ноготь, если ее кормить каким-нибудь там стрептомицином или еще чем-то. Но то, что он хороший врач, далеко не факт. Это научная специальность. В любых странах практическая медицина и наука – это все-таки разные вещи. Может человек совмещать и то? Я не уверен. Я не уверен, что ученый, который в полную меру занимается наукой, нет, может иметь время на клиническую практику. И наоборот.
Знаешь, точно так же, если надо делать операцию, я выберу того, который делает операции часто, а не того, кто написал про эту тему гениальное академическое исследование.
Конечно.
Потому что пальчики нужны, конечно. Пальчики, ручки.
Мой знаменитый дедушка говорил, что лечиться надо не у докторов наук, а хотя бы у кандидатов, потому что кандидаты еще пока помнят, чему их учили это, да. В практической медицине.
Здравствуйте, стало плохо в метро. Резко в глазах произошло задвоение, затроение всего окружающего. Сложно было идти, так как все кружилось вокруг. Минут через 10 страшная головная боль по всей области головы. Скорая сказала: вертобазилярная недостаточность. Нужно ли МРТ, с чего начинать лечение? Доктор, представьте, пожалуйста, Лена, 47 лет.
Знаете, Лена, примерно, в общем-то, похоже, близко к истине сказали врачи скорой помощи. Вы поймите, что МРТ – это же не метод лечения, это метод диагностики. А поэтому у вас просто упало давление, а дальше вы только узнаваете, почему у вас падает давление, почему у вас такая сосудистая недостаточность, насколько вы тренированы, насколько у вас избыточный вес, насколько вы адаптированы.
Лен, а было онемение в какой-нибудь стороне? Вот вам было плохо идти, кроме того, что у вас в глазах двоилось-троилось, или вы стали чувствовать, что координация уходит?
Это не праздный вопрос, но она бы тогда сказала, что двоится-троится – это больше просто общее падение давления.
Мне не понравилось то, что сразу после этого страшная головная боль по всей области головы.
Нет, вы поймите. Нет, все понятно. Если так говорить, то можно вообще выйти даже и там на... и на аневризм, на какие-то придумывать вещи, но мы же говорим о том, что общие вещи встречаются общие. Вот. А смысл какой? Если была бы действительно, как говорит Владимир Владимирович, локальная симптоматика, это можно было бы расценивать как проходящее нарушение мозгового кровообращения, и вот тут уже надо быть внимательным, делать ультразвук сонных артерий, если они сужены, что-то делать, потому что в четверти случаев настоящий инсульт не за горами.
Доктор, сегодня не то настроение, давайте я вам дам совет, реально, как сказал бы вам Мясников. Нужно ли МРТ, с чего начинать лечение? Вам скажет доктор, к которому вы должны срочно прийти. Вам надо сейчас срочно прийти не на МРТ, а к доктору. Вас должен посмотреть грамотный терапевт сначала, да. Который, только... вот на вас посмотрев и почитав то, что вам написали в скорой помощи,
хорошо.
Примет
недавно,
решение
недавно
на обследование.
Недавно Владимир Владимирович замять этот вопрос.
Конечно,
и,
недавно. Но
и
когда
уйти.
Человек
хорошо.
Вдруг говорит, пойду
хорошо.
На МРТ. Ну, сделай
хорошо.
МРТ, что она поймет?
Возвращаюсь. Хорошо, вот твой вариант. Она придет к доктору. Куда ее доктор отправит?
Не знаю.
На МРТ.
Не знаю.
Почему? Потому
при...
что
нет.
Пришла, смотрит преданными глазами и говорит: доктор,
нет.
Мне плохо,
потому
иди на МРТ.
Потому что она придет, если к хорошему доктору, доктор все опросит.
А что должен делать хороший доктор?
О.
Он должен на нее посмотреть, есть ли у нее факторы риска. То есть у нее повышенный холестерин, повышенное давление, есть у нее сахар, есть у нее шумы прослушиваться над артериями. Посмотреть, оценить общее состояние. После этого смотреть, если она с нормальным сахаром, с нормальным давлением, с нормальным холестерином, если она просто избыточного веса, если она не детренированная, Просто с ней
принимала
поговорить.
Принимала она лекарства или не принимала?
Да, принимала, абсолютно. Что у нее там молодец было, какой. Конечно. Слушай, а что я здесь делаю вообще? Потому что лекарства, кстати, в первую очередь надо спросить, какие лекарства принимала и так далее. И потом рассмотреть, если есть уровень подозрения, есть там шумы на сосудах, есть там высокий холестерин, есть там неконтролируемое давление, то, конечно, надо посылать на ультразвук, а дальше, если вы дойти стеноз, уже думаете, что делать, как лечить, может быть, надо расставить стенды туда и так
Поэтому,
далее.
Поэтому, Лена, вы в Москве, идите к московскому доктору.
Доктор Мясников, клиника доктора Мясникова на улице Правда, 215-5566, код Москвы 495. Сейчас у нас пауза, и мы продолжим через пару минут. Доброе утро, друзья, мы продолжаем беседу. С нами доктор Мясников, 553-300, присылайте ваши вопросы. Скажите несколько слов, пожалуйста, доктор, о панических атаках. Возможно ли не использовать антидепрессанты, а пробовать физические нагрузки, фитнес, йога или бег?
Ну, только так и нужно делать, потому что просто часто бывает так, что паническая атака стоит за очень многими болезненными состояниями. И как ни странно, для того, чтобы поставить диагноз панической атаки, иногда уходит несколько лет ходьбы по разным врачам. И почему? Потому что понятно, если паническая атака, когда вот у тебя сердце бьется, ты покрылся потом, чувство страха, это паническая атака, классическая. Но бывает так, что человек себя прекрасно чувствует, у него даже не учащается пульс. Он абсолютно не то что никакого страха, и вдруг у него начинает кружиться голова, либо его начинает сильно тошнить. Но при этом он абсолютно эмоционально стабилен. И вот определить, что это паническая атака, а большинство панических атак проявляется именно так, а не вот этим классической тряской с криками, и это, конечно, иногда бывает определенная диагностическая проблема. А лечение – то, что вы говорите. Лекарствами очень легко на лекарство сесть. А что потом? А завтра санкции. Где вы их будете брать? Ну, это такое.
Понятно.
Я просто никак не могу успокоиться. Меня действительно возмущает принятие решений, которое определяет состояние здоровья и смерть. Пускай даже одного человека. Знаете, мне то же самое было, вот на меня накинулись, когда я писал о трагедии в Кемерово. Я говорил, что не количество жертв определяет. Даже одна смерть – это трагедия. Вы поймите, мы же привыкли считать сотнями. Но ведь если один человек погибает, а если это ваш родственник близкий, дочка, сын, мама, как вот вы отнесетесь? Для каждого человека это любая одна смерть – трагедия. А если в результате, еще раз говорю, своих непродуманных действий, а если посмотреть так еще и, так сказать, с финансовой подоплекой, окажется, что вот так вот без помощи окажется, пускай небольшое количество людей, пускай большинство страны это не коснется. Но еще раз, у нас Конституция гарантирует равную медицинскую помощь для всех. И те аллергики, те люди, на которых, пускай это небольшой процент, но на которых не будут действовать дженерики так, как они действуют. Во всем мире, выписывая лекарства, если ты хочешь, чтобы был именно дженерик, это предусмотрено. Должен пишешь, не подлежит замене, потому что есть определенный процент, которым менять на дженерики нельзя. Да, 90% ничего не заметит, но эти-то 10, куда мы их будем девать? А из этих 10% сколько смертей будет? А те, которым пересаживают почки, иммуносупрессоры, а гормоны, а диабетики, а почти вся онкология, их вот куда девать? Это действительно уже получается, знаете, какой-то такой режим, когда что, больных и убогих, тогда мы на них плюем? Из-за чего? В общем, хорошо, тему мы, надеюсь, закрыли.
5-5-3-3-200.
Еще бы она к ней бы никогда не возвращалась. И мне что еще раз обидно. Вы знаете, я когда пишу, мне вот пишут. Вот, вы голосовали, вы доверенное лицо были, Владимир Владимирович. Ведь обидно, что если что, ведь на него, у нас же привыкли, кто решает? Начальник. И будет говорить, что он плохой, он не усмотрел. Но это же глупо вот так подставлять.
553-300, самоспортал, 8,5 сантиметров гемангиома печени подтверждена обследованиями. Какой прогноз?
Да прогноз хороший. Гемангиома – это, в общем-то, чаще всего рожденное состояние. 8,5 сантиметров или миллиметров?
Сантиметров.
Да, большая гемангиома, надо посмотреть, насколько она растет. 8,5 – это же большая гемангиома, и можно без большой операции вмешательством ее сократить.
Слушайте, друзья, вы вот
на
так
самом
пишете...
деле, на самом деле это не мы едим геом, на самом деле это обычно, обычно мы находим при случайном ультразвуке, на самом деле мы ничего не делаем, за исключением, если это быстро растущиеся, множественные или больших размеров гемангиома. У вас большая. Но, как правило, гемангиома печени – это 20% здоровых людей. Вот возьмите 20 человек, проведите через ультразвук, у одного будет гемангиома, согласно медицинской статистике.
Друзья, если вы пишете сообщение без знаков препинания, вот как это понимать? Вы, если хотите получить ответ, потрудитесь написать нормальное сообщение.
Они, наверное, пишут, как я, через Siri, нажимают на и диктуют.
Ребенок 8 лет, точка, постоянная сильная тошнота в горле, точка, болит сердце, шея, ноги, живот, слабость, анализы хорошие, не знаем, кому идти.
А вот никому. Вот вы знаете как, я почему говорю... Когда с подобными вещами ко мне обращается мамаша, я говорю, мама, вам самим надо к доктору принимать транквилизаторы, антидепрессанты, потому что начинается с ребенка. Это в большинстве случаев, вот он у меня плохо говорит, 4 года, вот он у меня там зубы не растут, еще что-то. Родитель начинает дергаться, родитель начинает бегать по врачам. Я уже говорил, врач средства повышенной опасности, врач назначает исследование, не находит. Ребенок, у тебя животик болит? Он говорит, да, болит. Ой, вы знаете как.
На мне самом больше деле... всего жалко, когда детей начинают, пишут, два с половиной года или 2 года не говорит, мы ходили туда-сюда. Я
Конечно.
Думаю, бедные дети их мучают. Я заговорила в 3 года.
У меня сын
мой племянник заговорил в 3 года.
На
мой сын заговорил в
3 года.
Ничего, нормально, мы выросли, все как-то, слава тебе, Господи.
И не забывайте, что это проявление Мюнхгаузен by proxy, когда родители начинают, искренне не понимая, агравировать симптомы у ребенка обычного, всегда что-то болит, что-то тошнит. И вот начинается этот снежный ком, таскать по врачам, запугивание ребенка.
Мне жалко, детей мучают, особенно мучают, когда они говорят в 2 года.
Да.
Ну и что? Через год заговорит.
Это все о том, об отсутствии санпросвет работы. Мы ее полностью упустили много лет назад. Поэтому она нужна. Надо понимать, когда у ребенка патология, а когда норма и что норма. Вот смотрите, я вот подписан на доктора Комаровского. Очень разумный, нормальный доктор. Вот он тоже с этим борется, говорит. Но это должен быть не один Комаровский, не один там Родионов, Мясников, еще кто-то. Все врачи должны быть такие, понимаете? Должна быть идеология такая. И мы должны ее проносить людям. А у нас половина людей с трясущимися руками. Ой, у меня там тошнит, ничего не находит. Крадучи не находит. Давайте найдем что-нибудь, вырежем. Вот тут они довольны, а то, что не находят. Я еще раз говорю. При первичном обращении к врачу с какими-либо жалобами, по медицинской статистике, у 7 человек из 10, у 70% мы не находим ничего. На эти соматофорные расстройства ничего. В такой стране, как Америка, тьфу на нее, тратится 10 миллиардов долларов в год. Миллиардов. Понимаете, это, извините, 100 миллиардов долларов в год. Больше, чем на онкологию, диабет и сердечные заболевания вместе взятые. Это огромная проблема, и ей надо заниматься, тогда денег на все хватило. А если мы каждого такого 7 человек из 10 зря будем перемалывать МРТ, КТ, биопсии и так далее, и что, и у нас все деньги туда уйдут? Надо подумать, надо делать. Это знаете как? В молодости был случай такой демонстративный. На кольцевой дороге перевернулся автобус, там были убитые, раненые и так далее. Пока приехали скорые, там просто оказался военный врач, и меня удивило... Потом, я-то в это просто время дежурил, он не стал бросаться кому-то оказывать помощь, а он тех, которых надо отвозить в первую очередь, отложил в одну сторону, других, в другую, третьих, он рассортировал. И когда приехали скорые, они очень быстро смогли развести больных, и тем самым он спас много жизней. И это очень важно, вот так делать. Так это надо делать в области всей медицины. Потому что пока мы там бегаем и обследуем одного, у которого ничего нет, с соматофорными расстройствами, другой с онкологией не может получить адекватное лечение. Ну, условно говоря. Поэтому надо концентрировать усилия там, где это больше всего необходимо. А по площадям размывать, это как диспансеризация по площадям. Ну, давайте мы всех пропустим, как мы пропускаем. И чего? И чего? Мы потом не знаем, что с этим делать, с этими узлами щитовидной железы. Раньше, помните, я говорил, по предпоследней статистике, там 47%. А сегодня уже я посмотрел новые данные, 64% имеют узлы щитовидной железы. Большинство. И, ну, давайте всех будем лечить, узлы лечить, давайте будем всех оперировать. Что-то, да, может, даже ультразвук не делать, бери, и все равно у 7 из 10 найдешь этот узел. Надо как-то к этому подходить, надо распределять людей по группам риска, по возрасту, по наследственности. Это уже прицельно у них что-то искать, понимая, что ты ищешь.
У нас минута остается. Мучающийся человек много лет с разной интенсивностью и периодичностью болит голова. Дважды лежала в больнице. Причины не установлены. Ставят диагноз, ваш любимый, вегетососудистая дистония. Что предпринять, чтобы не болела голова? Наталья, Москва.
Наталья, у вас, скорее всего, головная боль, напряжение. Это разновидность скелетомышечной боли. Болит не сама голова, не мозг. И не кость, а мягкие ткани, мышцы, связки и фасции вокруг головы. Если вы принимаете больше, чем 15 таблеток обезболивающего в месяц, то есть одну таблетку через день, вам надо принимать лекарство под названием амитриптилин профилактически. Потому что большое количество медикаментов само по себе провоцирует головную боль, так называемая медикаментозная головная боль. Итак, 15 таблеток и больше обезболивающих в месяц, профилактический прием амитриптилина.
Доктор Александр Леонидович Мясников был с нами в этом часе. Доктор, спасибо вам большое.
Не за что, до свидания.
И до новых встреч.
Я надеюсь, у Думы хватит ума не принимать вредоносного закона и даже не думать в этом направлении. Очень надеюсь.
По запрету лекарств из Америки.
По запрету лекарств, да.
Новости.